Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало» у микрофона Алсу Курмашева. Сегодня в программе. Решение об открытии российско-грузинской границы Казбеги-Верхний Ларс. Грузия не видит никаких препятствий, слово за Россией. Грузинские школьники уже 12 дней находятся в заключении в Цхинвале.
Мы будем все делать, чтобы продлили вот это нашими предками начатую самосуществование.
Переговоры с властями вступил глава Всемирной Ассамблеи народов Грузии, известный бизнесмен Гоча Дзасухов.
Много лет считалось, что Луна мертва. В ее недрах, оказывается, есть резервуары льда, который накапливался там в течение миллиардов лет.
На Луне вода есть. И что теперь? О восторге ученых и практической стороне этой находки слушайте в ближайшем часе в информационно-аналитической программе «Зеркало». С новостями дня в пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях руководители Совета Европы выступили с призывом немедленно освободить грузинских подростков, задержанных в де-факто Южной Осетии. Грузия и Евросоюз подпишут договор об упрощении визового режима до конца года. В Косово прошли муниципальные выборы, первые после объявления независимости. Почти две недели находятся в Цхинвальском следственном изоляторе четыре подростка из грузинского селения Терзниси. Правоохранительные органы самопровозглашенной республики Южная Осетия завели на них уголовное дело, обвинив в незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном пересечении границы. Грузинские источники сообщают об ухудшении здоровья задержанных подростков. Наш корреспондент в Цхинвале приводит заключение врача, согласно которому состояние здоровья задержанных остается нормальным. Как утверждает информационное агентство «Грузия Онлайн», сотрудники Горийской администрации высказали предположение, что вопрос освобождения четырех грузин-подростков будет решен в течение двух дней. Есть сведения, что представители Цхинвали сами вышли на контакт с грузинской стороной. Руководители Совета Европы выступили сегодня с призывом немедленно освободить подростков, задержанных в де-факто Южной Осетии. «Мы глубоко обеспокоены длительным содержанием под стражей подростков властями де-факто Южной Осетии», говорится в заявлении генерального секретаря Турбьона Ягланда и председателя Комитета министров Совета Европы Самуэля Жбугара. «Нигде в Европе нельзя допускать задержания подростков для решения вопросов политики либо безопасности», читаем мы далее в документе. Как генеральный секретарь и председатель Комитета министров Совета Европы, мы призываем к их немедленному освобождению. Сегодня же МИД Грузии призвал международные организации перейти от заявлений к действенным мерам для освобождения грузинских подростков из села Терзниси, задержанных около двух недель назад и содержащихся под стражей в Цхинвале. Договоры об упрощении визового режима между Грузией и Евросоюзом будут парафированы до конца года, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Грузии. Переговоры находятся в заключительной стадии. После упрощения визового режима на льготных условиях визы смогут получать бизнесмены, студенты, лица, желающие повысить квалификацию, журналисты и специалисты в различных областях. Как сообщает информационный портал «Наша Абхазия», российские пограничники вчера задержали на Ингорском мосту трех беженцев из Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия. Их обвинили в незаконном пересечении границы и продержали под арестом 4 часа. Беженцы сообщили, что направлялись на поминки родственника. По данным информационного портала «Наша Абхазия», задержанные были освобождены после того, как каждый из них выплатил по 1000 лари. Завтра в Гале должна начаться очередная встреча представителей Грузии, России и де-факто Абхазии в рамках регулярных встреч по обсуждению и превенции инцидентов. Встреча, как обычно, будет проходить под председательством специального представителя генерального секретаря ООН Яхана Вербеки. В переговорах будут также участвовать представители от миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии. Грузинская сторона намерена поставить на обсуждение вопрос о передвижении через границу с де-факто Абхазией, а также ситуации с правами человека в Гальском районе самопровозглашенной республики. 170 грузинских солдат направляются в Афганистан для участия в миротворческой операции НАТО в составе французского контингента, сообщают средства массовой информации Грузии. Усиленная рота разместится вблизи Кабула, а в феврале 2010 года на границу с Пакистаном направятся 725 грузинских военных в состав контингента США, отметила грузинская газета «Палитра недели». Сейчас в Афганистане в составе контингента Литвы служит один военврач из Грузии. В 2004 году в Афганистане несколько месяцев служили 50 военных из Грузии, обеспечивая порядок на выборах президента. На первых после провозглашения независимости Косово муниципальных выборах, состоявшихся 15 ноября, победу по предварительным результатам одержала Демократическая лига Косово во главе с премьер-министром Хашимом Тачи. На втором месте оппозиционный альянс «За будущее Косово», который возглавляет главный политический противник Тачи Рамуш Харандинай. Как сообщает наш корреспондент, в голосовании приняли участие и сербские жители центрального Косово и анклавов на юге страны. Там, где явка сербов была высокой, они сумели победить. Хороших результатов, в частности, добилась сербская либеральная партия. В северной части Косово сербы, последовав призывам Белграда, бойкотировали выборы. Всего на избирательные участки пришли более 45% жителей, имеющих право голоса. С 15 ноября в де-факто Абхазии наряду с грузинским телефонным кодом начал действовать российский код. Грузинские власти выразили по этому поводу протест. По информации абхазской стороны, грузинский код будет действовать до января будущего года. МИД Грузии передал посольству в Швейцарии, представляющему дипломатические интересы Москвы в Грузии, ноту протеста внешнеполитическому ведомству России. Самопровозглашенная республика Абхазия получила российские телефонные коды для фиксированной и мобильной связи после подписания меморандума о сотрудничестве между Минкомсвязи Российской Федерации и правительством де-факто Абхазии 28 сентября нынешнего года в Москве. В Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку одного из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, задержанного на 10 суток.
С новостями дня нас познакомила Любовь Баматова. В эфире «Эхо Кавказа». В пражской студии у микрофона Алсу Курмашева вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало». В минувшую пятницу власти Грузии приняли решение открыть контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на границе с Россией. Решение было принято на заседании Совета национальной безопасности Грузии. В ходе обсуждения президент Михаил Саакашвили отметил, что возобновление движения увеличит доходы населения нескольких регионов Грузии. Эксперты напоминают, что транзитное движение по военно-грузинской дороге отвечает экономическим интересам и Республики Армении. Рассказывает мой коллега Демис Паландов.
В минувшую пятницу Совет Безопасности Грузии принял решение об открытии контрольно-пропускного пункта Казбеге. На российской стороне КПП называется Верхний Ларс. На обсуждение темы об открытии российско-грузинской границы в президентский дворец были приглашены и лидеры умеренной оппозиции, Народного собрания христианских демократов партии «Свобода». После заседания лидер партии Картули Даси, грузинское собрание Джунди Багатурия, также участвовавший в заседании, объявил о том, что Грузия готова открыть границу на условиях России. Вот как объяснил мотивацию принятого решения сам Джонди Багатурия.
Мы решили, что Грузия согласится открыть КПП Ларси в тех условиях, которые были предложены с российской стороны в Ереване. Так что Грузия будет поддерживать. Сейчас слово остается за русские. Мы опираемся на три очень верные аргументы. Первое – это геополитическая функция Грузии. Грузия сама не должна отказываться от этой функции. И, исходя от этого, наши соседи, особенно Армения, очень заинтересованы в открытии этого пункта, поэтому мы должны поддерживать интересы наших соседних государств. Экономика Армении в значительном плане будет зависеть от этого контрольно-пропускного пункта. А также я хочу сказать, что это также входит в интересы Грузии, особенно в интересе населения этого Тихоокеанского региона, их социальные и экономические интересы, так что Я лично считаю, что все аргументы, которые в пользу открытия, очень серьезные, а аргументы против открытия этого пункта были весьма несерьезными, выглядели сугубо субъективно.
Это был лидер партии Картули Даси, грузинское собрание Джонди Богатурия. Сухопутная граница между Грузией и Россией была закрыта в 2006 году, сразу после ареста в Тбилиси российских офицеров по обвинению в шпионаже. Россия запретила ввоз грузинской продукции и остановила работу КПП «Верхний Ларс», сославшись на начало строительства нового терминала. В конце 2008 года МИД Грузии получил из Москвы уведомление о завершении строительных работ и открытии терминала с пропускной способностью 400 машин в день. Однако Грузия потребовала проведения переговоров по КПП в Женеве при посредничестве Швейцарии, на что Москва ответила отказом. Сегодняшние переговоры об открытии границы проходили в Армении. Это не случайно. Армения весьма заинтересована в открытии границы. Около 30% грузов из-за рубежа в адрес Армении шло именно по военно-грузинской дороге до ее закрытия. О том, как важно возможное открытие КПП Казбеги-Верхний Ларс, рассказывает армянский эксперт Андроник Теванян.
Те товары, которые должны были экспортироваться через Верхний Ларс, они по другому пути шли через Черное море. То есть поти, Батуми и оттуда поездом уже вагонами в Армению и товары попадают к нам. То есть дорога, она длинная и более дорогая. Изменения себестоимости произошли и сокращение и насчет экспорта, и насчет импорта, касающиеся тех товаров, которые шли через Верхний Ларс. Сейчас, так как намечается, что вот эта дорога будет открыта, естественно, желательно будет, чтобы это быстренько произошло, чтобы была бы какая-то альтернатива по связи с Россией.
Это был политолог Андроник Теванян из Еревана. Теперь слово осталось за Россией. По идее, никаких препятствий нет, так как Грузия отказалась от всех условий, которые выдвигала раньше. В частности, условия об отмене запрета на ввоз в Россию грузинской сельхозпродукции, вин и боржоми. Однако официального объявления со стороны России пока нет. Радио «Эхо Кавказа» обратилось в Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации, Росграница, за комментарием по поводу открытия границы с Грузией. Официального комментария получить не удалось, однако сотрудник пресс-службы сказал, что со стороны ведомства к открытию контрольно-пропускного пункта готово все. В частности, в разделе «Проекты нормативных правовых актов Росграницы» уже больше недели лежит проект приказа об открытии автомобильного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в Верхний Ларс, Республики Северная Осетия, Алания. По словам сотрудника пресс-службы, осталось лишь дождаться политического решения. Прогнозировать решение российских властей на 100% вряд ли рискнет даже самый информированный эксперт. Впрочем, судя по интонациям в официозной российской прессе, Россия готова открыть границу. К сожалению, подтвердить эту информацию в российском МИДе не удалось.
О судьбе контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» рассказывал Демис Паландов. Читайте нас и слушайте на сайте в интернете. Наш адрес – echokavkaza.com. Продолжаем программу «Зеркало» на «Эхо Кавказа». Муниципальные выборы в Косово прошли относительно спокойно, без серьезных инцидентов, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ая Куги. Премьер-министр Косово Хашим Тачи после выборов сделал восторженное заявление.
Все мы возлагали огромные надежды на этот день. Я глубоко убежден, что все мы станем частью новой истории, построим новое государство, новую современную и многонациональную демократию.
Его Демократическая партия Косово провозгласила свою победу в большинстве избирательных округов. Согласно предварительным результатам, на втором месте сейчас оппозиционный альянс «За будущее Косово», возглавляемый главным политическим противником Тачи Рамушем Харадинаем. Муниципальные выборы Косово считаются очень важными по нескольким причинам. Это первые выборы, организованные после провозглашения независимости, и в них впервые участвовали и сербы. Политические аналитики из Приштины Шкельзен Маличи прошедшие выборы оценивает так.
Для албанских партий это первый большой экзамен, подготовка к парламентским выборам. Теперь впервые, спустя два года после предыдущих выборов, партии меряются силами, занимают новые позиции. Тем более, что Демократический союз Косово, проигравший на предыдущих выборах, пережил серьезный кризис. Теперь они снова возвращаются на политическую арену. Конечно, яснее точная расстановка сил проявится на парламентских выборах через 2 года. А для сербов в Косово эти выборы были очень важными. Ведь впервые они голосовали за новые муниципалитеты, за автономию своего местного самоуправления. Радует то, что в некоторых их анклавах теперь будут новые местные власти, имеющие влияние на процессы в Косово.
По последним данным, на избирательные участки пришли около 45% граждан, имеющих право голоса. Для Косово это очень хороший результат. Проголосовали сербы, однако только в центральном Косово и на юге страны. В одном из крупнейших и важнейших сербских анклавов, Грачаница, на участки пришли 24% граждан. Это для многих неожиданно хороший результат. Там они были в состоянии избрать свои сербские местные власти. Но в северной части Косово сербы последовали призывам Белграда бойкотировать выборы. Граничащий с Сербией север Косово находится под сильным влиянием Белграда, в отличие от остальной части, где сербы живут в небольших анклавах в албанском окружении. Сербия, по их мнению, не оказывает им достаточной помощи, и поэтому многие из них решили взять свою судьбу в собственные руки. Белград накануне выборов оказывал сильное давление на косовских сербов. Например, доходило до угроз людям, работающим в государственных структурах Сербии. В случае явки на выборы они могут потерять работу.
О выборах в Косово рассказывала Айя Куге. Взрывы в Ульяновске потрясли местное население. По предварительной версии, пожар возник из-за того, что на предприятии нарушили технику безопасности при утилизации старых снарядов. По факту о взрывах в Ульяновске возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность, повлекшая смерть 2 и более лиц» и «Нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшая смерть 2 и более лиц». Следователи уже опросили более 150 человек, в том числе солдат из воинской части, ее гражданских сотрудников и жителей близлежащих домов. Подробности у нашего корреспондента в Ульяновске Сергея Гогина.
Разминированием территории занимаются 16 бригад МЧС при поддержке 31-й бригады ВДВ и спасательного центра из Самары. В жилом секторе в районе Арсенала обнаружено 42 неразорвавшихся боеприпаса. Начальник главного управления МЧС по Ульяновской области Игорь Киселев предупредил жителей, чтобы они не пугались новых взрывов. Это означает, что саперы были вынуждены уничтожить неразорвавшийся снаряд на месте. Для расследования уголовного дела по факту аварии на Арсенале создана следственно-оперативная группа. Говорит пресс-секретарь Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Ульяновской области Александр Сорокин.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления халатности и нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами.
Президент России Дмитрий Медведев дал 2 недели на то, чтобы обследовать аналогичные объекты по всей стране на предмет соответствия нормам пожарной безопасности.
Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин с подробностями из Ульяновска. Российские блогеры обсуждают взрывы на складах боеприпасов, потрясшие в минувшие выходные Ульяновск. Некоторые из них отмечают, что увиденное собственными глазами не вяжется с официальными сообщениями о происшедшем. В «Живом журнале» множество ссылок на записи жительницы города Альтины Аугусто. Она дает в своем дневнике хронику происходящего. Ее первая запись датирована вечером пятницы.
В 15:45 иду на кухню доделывать салатик. За окном хлопок, звук взрыва. Стекла задребезжали, салатик в миске подскочил на столе. Ребенок от компьютера. «Мама, это что?» Ощущение чего-то очень нехорошего. Еще взрыв несколько ближе. Звон битого стекла, неподалеку детонирует сигнализация автомобилей. Бросаюсь к окну. В сумерках наша «Волга» выглядит какой-то испуганной. Откуда-то выскочила и проскакала по полу явно паникующая мышь. Взрывы пошли массированно, с разными интервалами, в сопровождении чего-то, похожего на автоматные очереди и стрельбу. Наш дом трясется в судорогах. Хватаю деньги, документы, выталкиваю из квартиры храбрящуюся, ворчащую молодежь. Взрыв виден из окна, все в доме полетело. Рвутся склады с боеприпасами. Рядом со складами склады химического оружия. Все в пределах 2 остановок от нас. Толпы народа движутся в сторону к лесу. Транспорт парализован пробками. Доходим до магазинного района. Магазины не работают. Везде груды стекла, отбитых витрин.
Вторая запись сделана в субботу вечером.
С раннего утра звонок по телефону. Классная руководительница моего сына. В понедельник учиться не будем, в школе выбило все стекла. Звонит знакомая, говорит, что вызывала в 3 часа скорую, давление. Приехали через 2 часа, влетает врачиха, не разувается. Быстрее, бабушка, у нас еще море вызовов. В дороге чуть не перевернулись. В больницу незачем вам, укольчик сделаем. Да и опасно, да и все больницы забиты. Что-то не вяжется с официальными сообщениями о 5 пострадавших. Телевизор принципиально не включаю. Такое впечатление, что вчера вещало какое-то совсем другое телевидение. Все с точностью да наоборот. Ну, там взорвался складик, погибло 2 пожарничка, пожарик еще не потушен. Но спите спокойно, дорогие ульяновцы. Великий Пютен и Единая Россия бдят вовсю и уже все для вас сделали.
Это были записи в живом журнале жительницы Ульяновска. Сегодня в мире отмечается День толерантности. Согласно Декларации принципов терпимости, принятой ЮНЕСКО, толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Готово ли российское общество следовать этим принципам? На этот вопрос отвечает известный ученый, главный редактор научно-публицистического вестника «Век толерантности» Александр Асмолов.
У нас в жизни много дефицита. И один из самых колоссальных дефицитов в России – это дефицит толерантности. Поэтому я считаю, что день толерантности как символ того, к чему нам стремиться, это уникальный день. И очень жалко, что мы о нем знаем невероятно мало. Очень жалко, что мы наивно толерантность сводим к терпимости. На самом же деле толерантность – это цивилизационная норма, которая обеспечивает устойчивость отношений в разных социальных группах, у людей. Поэтому такой день необходим и крайне необходимо, чтобы не только в сознании людей, но и в их поведении как норма поселилась толерантность. Но до этого еще, к сожалению, очень и очень далеко. К сожалению, у нас стрелка этого барометра часто как раз на другом полюсе. Полюсе ксенофобии, полюсе недоверия, полюсе национальных агрессий и нетерпимости, в том числе и среди подростков. Ситуация заключается в том, что когда разнообразие регионов растет, и как реакция на это разнообразие возникает ксенофобское поведение, как реакция на потоки мигрантов возникает ксенофобия, именно в этой ситуации нужна активная социальная политика формирования установок толерантного поведения. Эта политика, к сожалению, оставляет желать лучшего.
Главную причину дефицита толерантности в современной России, о котором говорил Александр Асмолов, президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России Маджмундер Мухаммад Амин видит в нежелании властей реагировать на проявление националистических настроений.
После распада Советского Союза появился определенный агрессивный настроенные люди, разные политические лозунги. Разрушается наша толерантность, которая питается и как государственного уровня, так и общественного уровня. Когда органы власти, представители МВД содействуют агрессивно настроенные люди, тогда они свободно могут проводить марш, свободно могут избивать людей, убивать людей. Итоги не возбуждаются уголовные дела. Представители МВД пытаются сокрыть факт, когда каждый месяц избивают, убивают, в том числе трудовые мигранты, студенты, независимые, даже российские вот, народы, не славянские внешности, если может Кавказы, может какие угодно. Сейчас более 22 тысяч людей вышли, целая Россия, да, марш. И их составы, наша информация, которую нам дают разные общественные организации, находится более 70 тысяч человек, агрессивно настроены, молодежные, разные регионы России.
Это был президент Общероссийской общественной организации Федерации иммигрантов России Маджмундер Мухаммад Амин. В честь Дня толерантности Офис народного защитника Грузии основал новую традицию. Теперь каждый год людям и организациям, которые вносят свой вклад в развитие терпимости и понимания в стране, будут присваивать титул «Проповедник толерантности». Тем временем в Грузии этнические, религиозные и сексуальные меньшинства до сих пор испытывают сложности. В том, насколько толерантно грузинское общество, пытались разобраться Джимшер Рехвиашвили и Олеся Вартанян.
При Офисе народного защитника Грузии существует Центр толерантности. Он объединяет в себе два совета по вопросам этнических и религиозных меньшинств. Глава этого центра Бека Миндиашвили. По его словам, за последние годы на правительственном уровне было сделано много для решения проблем этнических меньшинств. Самым главным он называет принятие парламентом рамочной конвенции по защите прав этнических меньшинств, а также разработка плана действий по их интеграции в грузинское общество. Однако Миндиашвили отмечает, что, несмотря на эти важные достижения, положение этнических меньшинств в Грузии остается неблагоприятным, говорит Бека Миндиашвили.
Представители этнических меньшинств по-прежнему не могут устроиться на работу в государственные учреждения, сделать там карьеру. Вот об этих проблемах и идет речь.
По словам Миндиашвили, эта проблема в первую очередь связана с незнанием грузинского языка, что явно проявляется в двух регионах Грузии – Квемокартли и Самскхэджавахэти. Про эту же проблему говорит и Агит Мирзоев, исполняющий директор неправительственной организации «Многонациональная Грузия».
В этих регионах закон нарушается каждый день, потому что они все заседания там проводят на армянском и азербайджанском языках, а по закону должны это делать на грузинском. Получается, что с одной стороны правительство закрывает глаза на нарушение закона, но с другой до сих пор не существует эффективной и реальной программы, которая помогла бы выучить государственный язык. Из-за незнания грузинского этнические меньшинства не участвуют в управлении государством и в принятии решений как на региональном уровне, так и в центре.
Результатом этого, говорит Агит Мирзоев, становится маргинализация этнических меньшинств, что, по его мнению, не может быть в интересах ни правительства, ни страны в целом. В Грузии на конституционном уровне гарантируется равенство в правах всех граждан, независимо от их этнической принадлежности, пола или религии. Однако представители Офиса народного защитника Грузии констатируют, что эта статья Конституции до сих пор нарушается. Особо тяжелое положение в сфере свобод религиозных исповеданий, считает эксперт в вопросах религии Нукзар Папуашвили.
Главная причина этого все-таки в православном национализме, который по-прежнему присутствует в значительной части грузинского общества, особенно среди тех, кто наиболее политизирован. Этот посыл идет со стороны так называемой интеллигенции, которая будет эти чувства во всех остальных людях. Они считают, что принадлежность грузинской нации и православия – это одно и то же, что само по себе приводит к маргинализации всех остальных религий.
Несмотря на эту проблему, международные организации в сфере религиозных свобод в Грузии отмечают позитивные изменения. В первую очередь они отмечают уменьшение фактов избиения на почве религиозной неприязни, а также появившуюся возможность официальной регистрации для религиозных организаций. Самое тяжелое положение остается в сфере сексуальных меньшинств, отмечают правозащитники. Паата Сабилашвили, глава фонда «Инклюзив», уже несколько лет занимается защитой прав сексуальных меньшинств в Грузии. По его словам, нетрадиционная сексуальная ориентация становится проблемой только когда конкретный человек заявляет о ней публично.
Из-за того, что закон не обязывает разбираться в мотивах совершения преступления, почему наносится словесное или физическое оскорбление, за мотивы никто ответственность не несет. Поэтому нашим подопечным очень трудно требовать ответственность через суд.
Один из лидеров республиканской партии Ливан Бердзанишвили считает, что в 21 веке сами разговоры о необходимости воспитания толерантности являются показателем отсталости в развитии грузинского общества.
То, чем у нас так хвастаются, это самая толерантность – средневековый термин. Смысл не в том, чтобы быть толерантным в отношении каждого гражданина. У него должны быть равные и те же самые права, что и у остальных. Понятие на уровне «я согласен тебя терпеть» не может быть ответом в 21 веке.
Репортаж Олеси Вартанян и Джим Шерере Хвиашвили о толерантности в Грузии. А как обстоит дело с толерантностью в Сухуми? Наш корреспондент Сергей Арутюнов вышел на улицу и включил микрофон. Голоса.
Валерий Семенович, борцы, директор школы бокса и борьбы, 75 лет. Валерий Семенович, скажите, что такое толерантность, есть ли она в Абхазии?
Толерантность? В Абхазии все есть. И толерантность есть, и равноправие есть, и понимание есть. Вот и все. А кто ее не хочет понимать, он никогда ее не поймет. Ни толерантность, ни понятие другого человека. Это от человека зависит.
Спасибо большое, Валерий Семенович.
Абхазцы мудрые, из мудрейших, но иногда и пропускают.
Голоса.
Владимир Саблин, известный русский поэт, живет постоянно в Абхазии, уроженец Абхазии. Вова, скажи, пожалуйста, 70 сколько лет тебе?
Мне 8 декабря будет 80.
Вот если тебе зададут такой вопрос, что такое толерантность и есть ли она в Абхазии?
Она есть, но слишком редко встречаются люди толерантные. То есть человек, который стоит выше всяких мелочных интересов, а думает в масштабах глобальных. И всю свою энергию, психическую энергию, направить на возведение мощного самостоятельного государства, которое не зависит ни от каких Нью-Йорков, Москвы, Стамбулов и так далее. То есть, чтобы именно Абхазия была настолько самостоятельной, когда никакое влияние, никакой прессинг не сможет оказать никакого малейшего давления. Все, что я могу сказать.
Голоса. С жителями Сухуми беседовал мой коллега в регионе Сергей Арутюнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
21 час 30 минут в Сухуми, Схинвали, половина 11 в Тбилиси. Время новостей на радио «Эхо Кавказа». С ними вас из пражской студии знакомит Любовь Баматова.
Почти две недели находятся в Цхинвальском следственном изоляторе четыре подростка из грузинского селения Тердзниси. Правоохранительные органы самопровозглашенной республики Южная Осетия завели на них уголовное дело, обвинив в незаконном хранении взрывчатых веществ и в незаконном пересечении границы. Грузинские источники сообщают об ухудшении здоровья задержанных подростков. Наш корреспондент Цхинвали приводит заключение врача, согласно которому состояние здоровья задержанных остается нормальным. Руководители Совета Европы выступили сегодня с призывом немедленно освободить подростков, задержанных в де-факто Южной Осетии. «Мы глубоко обеспокоены длительным содержанием под стражей подростков властями де-факто Южной Осетии», говорится в заявлении генерального секретаря Турбьорна Ягланда и председателя Комитета министров Совета Европы Самуэля Джбогара. «Нигде в Европе нельзя допустить задержания подростков для решения вопросов политики либо безопасности», читаем мы далее в документе. Как генеральный секретарь и председатель Комитета министров Совета Европы, мы призываем к их немедленному освобождению. Сегодня же МИД Грузии призвал международные организации перейти от заявлений к действенным мерам для этого. На первых после провозглашения независимости Косово муниципальных выборах, состоявшихся 15 ноября, победу по предварительным результатам одержала Демократическая лига Косово во главе с премьер-министром Хашимом Тачи. На втором месте оппозиционный альянс «За будущее Косово», который возглавляет главный политический противник Тачи Рамуш Харандинай. Как сообщает наш корреспондент, в голосовании приняли участие и сербские жители центрального Косово и анклавов на юге страны. Там, где явка сербов была высокой, они сумели победить. Хороших результатов, в частности, добилась сербская либеральная партия. В северной части Косово сербы, последовав призывам Белграда, бойкотировали выборы. Всего на избирательные участки пришли более 45% жителей, имеющих право голоса. Президент США Барак Обама, прибывший с визитом в Китай, выразил уверенность в том, что Вашингтон и Пекин могут не враждовать, а сотрудничать друг с другом. На встрече со студентами в Шанхае Обама также подчеркнул важность соблюдения прав человека в Китае, в том числе прав религиозных и этнических меньшинств. Из Шанхая Обама отправится в Пекин, где проведет переговоры с лидером КНР Ху Цзиньтао. В ходе поездки по странам Азии президент США уже посетил Японию и Сингапур. Последним пунктом его турне станет Южная Корея.
С новостями дня была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». У микрофона Алсу Курмашева продолжаем ежедневную информационно-аналитическую передачу «Зеркало». Прошло 12 дней после задержания грузинских школьников осетинской стороной. К переговорам с властями подключаются новые люди. «Эхо Кавказа» следит за ситуацией. Продолжаем знакомить с кандидатами в президенты самопровозглашенной республики Абхазия. Сегодня слушайте интервью с Бесланом Будбой. Ближайшие полчаса все это на «Эхо Кавказа». Вы слушаете программу «Зеркало». Прошло 12 дней после задержания грузинских школьников осетинской стороной. Однако о конкретной дате освобождения школьников из Тирзниси пока никто не говорит. Грузинская сторона заявляет о плохом состоянии здоровья детей, что опровергают в Цхинвале. Подробнее о задержанных школьниках в сюжете Нонны Суварян.
Четыре подростка из села Тердениси все еще находятся в Цхинвальском изоляторе. В эксклюзивном интервью с радио Тависуплеба полномочный представитель де-факто президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Борис Чочев заявил, что дело школьников все еще расследует прокуратура. Он ставит вопрос освобождения задержанных как с одной, так и с другой стороны. От грузинской стороны Чочев в первую очередь требует информацию о без вести пропавших осетинах. Еще до начала женевских переговоров Цхинвальский полпред говорил о временном прекращении своего участия в работе механизма по превенции и реагированию на инциденты. Однако в интервью он заявляет, что необходимо проводить встречи в этом направлении.
Односторонних действий не бывает. Ребенок грузин и ребенок осетин, по-моему, только по-национальному встречаются. Так что надо решить вопросы других тоже. В целом надо решать вопрос. Хугаев тоже 15 лет мальчику. Надо всех освобождать. Мы условия не ставим, но мы их к ним обратились. Информация есть, что они угрузят. Это Хугаев, Хачиров, Плиев, там другие. Надо встречаться и надо договариваться. Надо работать.
Грузинская сторона опровергает информацию о задержанных осетинах. По словам губернатора региона Шидакартли Ладовар Дзелашвили, он ничего не знает о названных Чочевым осетинах. Что касается освобождения детей из Тердениси, то, по данным губернатора, сейчас с грузинской стороной по этому вопросу общаются только российские военные.
Переговоры идут, но пока конкретного ничего неизвестно. Самое худшее то, что вмешалось уже Евросоюз и другие организации, но пока результатов нет еще. С российской стороны пока конкретно ничего не говорят об освобождении или о каких-то мерах они будут принимать, нам ничего не известно. Мы надеемся, что сегодня вечером или завтра кто-нибудь видит ее в контакте и скажет нам окончательно дальнейшая судьба этих детей.
Для родителей до сих пор единственным источником информации о состоянии ребят является Красный Крест. При посредничестве этой международной организации сегодня родители получили письма своих детей. В интервью с телекомпанией «Рустави-2» мать одного из несовершеннолетних предполагает, что письма написали под контролем.
Кроме этого, дети просят прислать еду. Мы уверены, что у детей проблемы со здоровьем.
«Эхо Кавказа» связалась с журналистом из Цхинвали Ириной Келихсаевой, которая 9 ноября вместе с Красным Крестом встречалась с задержанными школьниками. Она опровергает информацию о плохом состоянии их здоровья. Как утверждает Келихсаева, самочувствие ребят не могло резко ухудшиться за несколько дней.
У нас как журналисты, которые запустили внутрь, дабы пообщаться с этими подростками. Мы тогда сделали фотографии, они даже появились в интернете, где на фотографии можно увидеть, что все с ними в порядке, то есть никаких мер там, физического воздействия на них не предпринималось, чувствуют они все хорошо, там общались они с нами, журналистами, нормально, отвечали, там был переводчик Красного Креста, который помогал нам с ними общаться.
Между тем, семьи задержанных надеются, что вопрос освобождения детей будет решен 19 ноября на встрече в рамках механизма по превенции и реагированию на инциденты. Хотя состоятся ли эти переговоры, пока окончательно неизвестно.
Это была Нонна Суварян из Тбилиси. Наш корреспондент в Цхинвале Тамара Терашвили приводит мнение врача Управления исполнения наказаний Министерства юстиции де-факто Южной Осетии. Он рассказал, что осматривал задержанных подростков, угроз их здоровью не обнаружил. Слушаем Тамару.
Задержанные 4 ноября в Южной Осетии несовершеннолетние Аликот Сабадзе, Ливан Хмиадашвили, Георгий Румелашвили и Виктор Бучукури были по отдельности осмотрены врачом Управления исполнения наказаний Министерства юстиции Республики Южная Осетия Константином Гасьевым. Осмотр проходил в изоляторе временного содержания. Врач Константин Гасьев заключил, что здоровью молодых людей ничто не угрожает. Еще до осмотра задержанный Аликот Сабадзе жаловался на сухой кашель, но ему предоставили лекарства. Вдобавок у него выявлено хроническое воспаление почек. Аликот Сабадзе была оказана помощь. По словам врача Гасьева, информация грузинских СМИ о тяжелом состоянии задержанных не подтверждается. Врач сделал заключение, что задержанные не подвергались физическому воздействию, поскольку никаких телесных повреждений на их телах не обнаружено. Сами задержанные, в свою очередь, сообщили Константину Гастееву, что никто из них не страдает ни туберкулезом, ни каким-либо другим тяжелым недугом. Сотрудники Красного Креста тоже имеют возможность навещать задержанных граждан Грузии, а значит и оценивать их состояние. Однако с журналистами они информацию не делятся, подчеркивая, что необходимым условием Международного комитета Красного Креста является сотрудничество с властями. Им эту информацию они предоставляют. В задачу организации входит помощь и посредничество между задержанными и их родственниками. Следственное управление МВД Республики продолжает расследование уголовного дела по факту незаконного хранения взрывчатых веществ. Статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и незаконное пересечение границы. Статья 322 Уголовного кодекса Российской Федерации, действующего на территории Южной Осетии.
Это была Тамара Тирашвили из Цхинвали. Переговоры с властями де-факто Южной Осетии по поводу задержанных подростков вступил и глава Всемирной Ассамблеи Народов Грузии, известный бизнесмен Гоча Дзасохов. Осетин по происхождению, он родился и вырос в Грузии. Добился здесь признания и успеха. Подробной информацией о ходе этих переговоров Гоча Дзасохов пообещал поделиться позже. Он убежден, что детей, если они не совершили тяжкого преступления, надо отпустить домой. И еще Гоча Дзасохов пообещал во что бы то ни стало примирить осетин и грузин. С ним беседовал мой коллега Олег Кусов.
Как руководителю Ассамблеи народов Грузии поступило много звонков, много просьб. Мы вышли на людей, на ведомств, которые в состоянии посодействовать, решить этот вопрос, быть посредниками перед руководством Южной Осетии. И если нету тяжелой преступности в действиях этих молодых парней, как-то походатайствовали мы тоже, чтобы их отпустили. Как будет решаться вопрос, это все-таки зависит от руководства. И я так думаю, что на этой неделе уже как-то будут определенные новости. Все-таки я бы призвал все стороны конфликта, что таким методом, которое все-таки выражается в насилии, разногласия, все вопросы решались бы, лучше было бы компромиссом. С грузинской стороны тоже какие-то провокационные действия, когда говорят, что вот мы заменим этих детей. Политики занимаются пиаром своеобразным. Лучше заниматься конкретно вопросом, помочь этим детям, чем вот какими-то громкими фразами раскидываться.
Я однажды слышал фразу от вас, такую, что вы сделаете все для того, чтобы осетины и грузины жили в мире. Вы не отказываетесь от этих слов сегодня?
Я не отказываюсь. Наоборот, каждый человек, который присоединяется ежедневно и становится в рядах ассамблеи, пропитан и этими идеями. И мы будем все делать, чтобы простые люди, чтобы нашли все-таки общий язык и продлили вот это нашими предками начатую самосуществование.
Рассказывал глава Всемирной Ассамблеи Народов Грузии, известный бизнесмен Гоча Дзасохов.
Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа.
С сегодняшнего дня абхазские кандидаты, участвующие в предвыборной президентской кампании, начинают представлять свои политические программы в средствах массовой информации. Первым на общественном канале с часовой речью выступает Заур Ардзимба. Мы также на волнах «Эхо Кавказа» продолжаем знакомить вас с кандидатами в президенты. На прошлой неделе в нашей программе звучал Рауль Хаджимба. Сегодня слово лидеру партии экономического развития Беслану Будбе. С ним беседовал Демис Паландов.
Беслан Тикович, вы являетесь лидером партии экономического развития Абхазии. Какова идеология вашей партии? Судя по названию, можно предположить, что вы придерживаетесь либерально-демократических взглядов.
Мы считаем, что наша страна должна развиваться экономически. Вся история человечества – это экономическая история, в первую очередь. Мы очень отстаем в экономическом плане, и мы считаем, что мы должны развиваться и можем развиваться другими темпами. Мы об этом говорили на всех наших съездах и говорили на своем последнем съезде.
Но вы являетесь сторонником открытой или закрытой экономики?
Я вообще являюсь сторонником экономики, чего у нас пока нет. Экономика создается, когда есть доверие, есть потребитель. Ни того, ни другого у нас нет. У нас нет доверия к нашей стране, нет потребителя в нашей стране. Мы занимаемся натуральным хозяйством. 60% нашего населения занимаются натуральным хозяйством. Они не покупатели, они не потребители. Где нет потребителей, там не может быть экономики. Мы хотим, чтобы наши люди занимались товарным производством, чтобы у них были деньги, чтобы они стали потребителями, и тогда мы можем войти в экономическую среду всего мира. Без этого мы, наверное, не представляем никакого интереса для остального мира. Мы хотим создать сначала экономику. Экономики в нашей стране нет.
Как вы считаете, насколько это вообще возможно интегрироваться в мировую экономику, учитывая то, что статус Абхазии с точки зрения международного законодательства это не очень позволяет? Например, я знаю, что банковская система Абхазии, она не интегрирована в мировую экономику, в мировую банковскую систему.
Вот все, что мы делаем и будем делать, мы будем делать России и через Россию. Нам всего этого пока достаточно, признания России нам достаточно. Мы можем расти, мы можем развиваться экономически, ничего нам не мешает. Это наши внутренние проблемы, почему мы не растем экономически, почему мы не умеем созидать. И здесь никакого прессинга нет, у нас нет никакой плагады. Мы можем развиваться, мы будем развиваться. Признают нас великие страны, не признают, это дело будущего. Когда мы встанем на ноги, нас обязательно признают. Или, во всяком случае, это будет идти параллельно.
Беслан Тикович, скажите, пожалуйста, ну, Россия очень крупный партнер, да? А как вы относитесь к свободной продаже земли и недвижимости иностранцам, в частности, россиянам?
Пока плохо отношусь. С настороженностью отношусь, потому что Абхазию можно скупить за 5 минут. Мы воевали, мы были в экономической блокаде. Мы сегодня не конкурентоспособны. У нас цены копеечные. Если мы вот сейчас откроемся всем покупателям и скажем, вот покупайте все, что хотите, нас купят за 5 минут. Мы должны как-то суметь сохранить свои земли, свои богатства. Пока сделать это, на мой взгляд, невозможно.
Если о вашей экономической программе говорится очень много, то о ваших взглядах политических известно не очень много, да? Можно такой блок вопросов по международной тематике? Вот отношения с Грузией. Вы вообще видите в долгосрочной перспективе какой-либо вариант окончательного урегулирования этого конфликта?
Ну, конечно, обязательно будет урегулирование. Грузия признает нашу страну. Мы будем общаться, но это будет не в скором будущем. Наверное, это не увидит наше поколение. Обязательно, я думаю, что пройдет время. Для этого должны люди простить Грузию. У многих погибли братья, сестры, родители. Сейчас простить абхазцы грузинам этого не смогут. Но, конечно, потом со временем все это нормализуется, я думаю. Но сначала грузины должны изменить к нам отношения, и тогда, я думаю, все будет в порядке.
Беслан Тикович, и вопрос по жителям Гальского района. Как вы считаете, нужна ли паспортизация грузинского населения этого района? И вообще, есть ли такая задача у Абхазии интегрировать грузин в абхазское общество, ну вот ту часть грузин, которые вернулись в Абхазию?
Обязательно, обязательно. Это первостепенная задача руководства страны – интегрировать этих жителей Гальского района в абхазскую политическую жизнь и в абхазскую экономику. Обязательно дать им паспорта. Но то, что говорили наши руководители в начале лета, против чего оппозиционные силы выступали, просто неправильно все это было сделано, организовано накануне выборов, когда нужны были голоса, когда мы легко было уговорить этих людей. А так, разумеется, они признают наши законы, они живут в Абхазии, им нужно дать паспорта, но их нужно интегрировать в абхазскую жизнь, в абхазскую экономику.
Вы рассчитываете на второй тур выборов? Может ли произойти какое-то объединение вас с другим кандидатом, который, может быть, выйдет во второй тур выборов?
Вы знаете, мы такой документ уже подписали. 3 кандидата в президенты Арденба, Хачимба и Будба подписали такой документ, что после первого тура они будут, несмотря ни на что, будут поддерживать друг друга и будут объединяться. Уже такой документ существует. Я думаю, что мы должны выиграть в первом туре, а не во втором.
лидером экономической партии экономического развития Бесланом Будбой беседовал Демис Паландов. Все наши интервью с кандидатами в президенты самопровозглашенной Республики Абхазии слушайте и читайте в интернете на нашем сайте echokavkaza.com. Минувшей ночью абхазские телефонные сети были переведены в новую систему кодов из грузинской в российскую. Смена прошла почти безболезненно, хотя некоторые не слишком значительные проблемы все же возникали. Не вырастет ли стоимость мобильных звонков? Можно ли пока использовать старые грузинские коды? О телефонном событии рассказывает из Сухуми главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик.
Пока вопрос расценок не обговаривается, хотя заранее Госсвязьнадзор обещал, что с переходом на новую кодировку расценки останутся прежними. Тем не менее, есть какая-то вот такая обеспокоенность, а вдруг там что там, российские тарифы все-таки как-то отличаются, и за это тоже надо платить. Но пока, собственно говоря, никаких изменений в тарифной политике нет. Единственное, что, конечно же, несмотря на то, что об этом переходе в ночь с 15 на 16 ноября заблаговременно, чуть ли не ежедневно, пару месяцев предупреждали. Тем не менее, для всех граждан Абхазии, наверное, это стало самой большой неожиданностью, проснувшись утром 16-го. Многие просто не могли понять, как же им дозвониться до кого-то. Это была огромная проблема, и надо сказать, что все приемные пункты мобильных операторов работали в авральном режиме. В воскресенье у них отбоя не было от клиентов, потому что многие просто не могли понять, какой же у них теперь номер, как теперь им кому-то позвонить. Я вот заметил, многие даже просто приходили к девушкам, которые там сидят, говорили, помогите нам набрать междугородний номер, нам нужно срочно в Москву дозвониться, и они не знают, как это сделать. И, конечно же, вот эта техническая проблема, она существовала, но я думаю, в течение суток уже народ начинает привыкать к новым условиям. А политический аспект, разве что интернет-пользователи могли увидеть, что это стало предметом большой политики. Реакция Грузии была очень категорично отрицательная, угрожающая. Тем не менее, вот как бы здесь, в Абхазии, собственно говоря, граждане ее как-то даже и не замечают, потому что, наверное, к этим угрозам они так привыкли, что даже и не реагируют. Раньше как-то правительство все-таки реагировало первые, там, может быть, 7-8 лет после войны там, на какие-то заявления, а сейчас в такую стадию вступили, что даже не реагируют. То есть сказали, помахали в очередной раз, там, сбились кулаком, что это незаконно и все остальное. Ну вот здесь уже как бы другой реакции какой-то не ожидают, и уже как-то даже абсолютно не реагирует. Не реагирует не только правительство, но и общество как-то спокойно к этому относится. В принципе, до Нового года в Абхазию можно будет дозвониться по старым кодам.
Инал Хашик, главный редактор «Чегемской правды» Сухуми. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». Женевские переговоры, очередной раунд которых завершился на прошлой неделе, стали своего рода символом беспрекосновенности поиска бесперспективности поиска мирных путей урегулирования конфликтов вокруг самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Нынешние подходы исключают возможность диалога между конфликтующими сторонами. А возможен ли такой диалог вообще? Наша рубрика «Взгляд из Москвы» Сергей Маркедонов.
«Взгляд из».
Наблюдая за развитием ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии, трудно отделаться от ощущения политического тупика. Стороны, вовлеченные в разрешение этих проблем, демонстрируют стойкую неготовность к компромиссам. С одной стороны, мы видим два абсолютно непохожих друг на друга политических проекта, перечисляемых наблюдателями через запятую просто ради удобства и упрощения анализа. Между тем, Абхазия и Южная Осетия ставят принципиально разные цели и задачи. В одном случае строительство национального государства, а в другом, в той или иной форме, интеграции с большим соседом, имеющим глобальный геополитический вес. Но как бы то ни было, существующий ныне статус лидеров двух этих проектов пока устраивает, хотя бы как промежуточный. С точки зрения Кремля, проблемы двух спорных территорий, прошу прощения за тавтологию, уже не являются предметом спора. Их статус определен Москвой, а потому все вопросы российские дипломаты предлагают решать не в кавычках через посредников, а напрямую с признанными государственными образованиями. На первый взгляд, грузинская позиция диаметрально отличается от российской, абхазской и юго-осетинской. У Тбилиси прямо противоположные цели, иные геополитические инструменты для их реализации. Однако по сути своей грузинская позиция близка российской, поскольку ее исходный посыл – борьба за статус. Власти Грузии, признав Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями, загнали в ловушку сами себя, поставив крест на диалоге с тем, кого они могли бы считать собственными гражданами, а также переведя проблему в формат исключительно геополитического противостояния. Что же касается США и Европейского Союза, то их позиция также не определяется ничем, кроме статуса. Только для них признание Абхазии и Южной Осетии – это проявление российского гегемонизма на постсоветском пространстве. Это недопустимо для Вашингтона и Брюсселя, которые опасаются любой формы восстановления бывшего СССР. Таким образом, урегулирование двух сложных конфликтов со всех сторон определяет его величество статус. Но проблема статуса, как это показывает практика многих межэтнических и межгосударственных конфликтов, может не решаться годами. Так было на Ближнем Востоке, на Кипре, на Балканах. На ее скорое решение в кавказском контексте надежды вовсе мало. Вооруженные противоборства еще слишком свежи в памяти тех, кто принимает серьезные политические решения. Для них конфликт – удобный инструмент для легитимации и нейтрализации внутренних оппонентов. Однако, помимо политико-правовых вопросов, есть не менее важные проблемы простых людей, которые в условиях зависшего статуса не могут совершать поездки к родственникам, близким, друзьям, навестить могилы своих предков, лечиться в больничных учреждениях в приграничных районах, обучаться на родном языке, получать прессу на нем же, вести мелкую предпринимательскую активность. Заметим, что решение этих первостепенных для каждого человека вопросов в политическом смысле не является затратным. Но самое главное, именно через гуманитарные механизмы могут начаться формироваться меры взаимного доверия, без которых никакие искусные переговорщики не достигнут позитивного результата. Это те самые малые дела, без которых весьма затруднительные геополитические прорывы. Где были бы сегодня Ереван и Анкара, не будь у рядовых армян и турок многолетнего опыта ведения бизнеса через третьи и десятые страны, туристических контактов, общения историков, журналистов, активистов НПО? Между тем, именно они стали тем рычагом, который сдвинул с мертвого места переговорный процесс, отодвинул на второй план и статусные проблемы. Таким образом, сегодня, планируя развитие мирного процесса на Южном Кавказе на будущее, требуется не забывать про естественные права человека. Более того, именно в этой сфере кроется шанс для выхода из нынешних политических тупиков.
Это был политолог Сергей Маркедонов из Москвы. И в конце нашей программы научно-космическая тема. В пятницу американское космическое агентство официально во весь голос провозгласило, что вода на Луне есть. И в немалых количествах. С подробностями нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Предположение стало фактом, заявил на пресс-конференции Энтони Колапрете, один из разработчиков научного проекта НАСА «ЛКРОСС». В рамках этого проекта в вечно холодный теневой кратер Кабеус вблизи южного полюса Луны врезалась американская ракета. В результате удара и взрыва над кратером взлетели осколки лунного грунта и лунная пыль, в которых были обнаружены кристаллы льда и пар. Энтони Колапрете сказал: «Да, мы нашли воду, и немало. Месяц назад мы мечтали найти воды на пару чайных ложек, а если повезет, то на несколько стаканов на площади величиной с футбольное поле. Теперь мы можем сказать, что в кратере глубиной в 20-30 метров находится вода, которой хватит по меньшей мере на десяток 6-литровых бочонков. Результаты исследований предварительные, уточнения еще последуют, и нам предстоит открыть многое другое помимо воды». Имеется в виду, что в образцах грунта из кратера есть целый комплекс молекул, которые сейчас изучаются и могут дать ответы на вопросы, касающиеся происхождения Солнечной системы.
Что же увидели ученые после того, как космический аппарат вонзился в поверхность Луны, оставив после себя воронку кратера? В воздухе появились два облака. Одно из них, состоящее из испарений и мельчайших частиц, взмыло вверх на 20-40 километров. Второе облако, более обширное по площади и с более крупных частиц, задержалось над поверхностью некоторое время наподобие смога. В облаке испарений, по нашим подсчетам, содержалось по меньшей мере около 100 килограммов воды. Наш следующий шаг – попытка реконструировать это событие с помощью компьютерного моделирования, с тем, чтобы точно определить, из чего состояли эти облака, и более точно узнать уровень содержания воды. Несмотря на то, что вы выводы предварительные, специалисты НАСА убеждены в том, что эксперимент окончательно подтвердил смелую гипотезу. На спутнике Земли, по словам одного из руководителей эксперимента Энтони Калапрете, находится достаточно воды для обеспечения жизнедеятельности людей, пусть пока небольших групп. Там наверняка достаточно воды для того, чтобы поддержать функционирование лунной станции. Считается, что содержание воды в почве должно быть больше 1% для того, чтобы ее извлечение было оправданным. Уже сейчас понятно, что в лунной поверхности содержится гораздо более процента воды. Результаты этого эксперимента, вкупе с информацией, поступающей с аппаратов, ведущих съемку поверхности Луны, позволят нам создать очень точное представление о водном цикле, цикле гидратации, это процессы, проходящие сейчас, а также заглянуть в прошлое, возможно, на миллиард лет назад.
С восхищенными новым открытием учеными беседовал Ян Рунов. По мнению многих, до практических результатов этого открытия еще очень далеко, но его научное значение очевидно. Сейчас перед новой администрацией стоит вопрос, а разумно ли тратить сотни миллиардов долларов для организации экспедиции на Луну. Специальная комиссия должна представить в ближайшие дни Белому дому наиболее интересные идеи развития американской космической программы. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона в пражской студии с вами была Алсу Курмашева. Слушайте нас, читайте, смотрите видеорепортажи и пишите. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Всего доброго.